Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с работы, с начала работы Государственной Думы нового 8-го созыва. Сегодня было первое заседание. Обсудим руководство новой Государственной Думы, кто кем стал и кто кем остался. Главный санврач Подмосковья предписала привить 80% сотрудников в сферу услуг. Это тема номер два. После информационного выпуска обсудим инициативу правительства, которая предлагает пожизненно лишать прав просто за сам факт пьяного вождения. И в конце мы с вами поговорим о туроператорах. Они предлагают вариант сохранения туристического кэшбэка. Здесь, конечно, важно понять эффект этой программы, потому что ей уже много месяцев, и ее потенциал, самое главное. В «Умных парнях» у нас сегодня Олег Волошин, народный депутат Верховной Рады Украины 9-го созыва, фракция оппозиционной платформы «За жизнь». Много тем по поводу Украины тоже накопилось, поэтому стрим в Ютубе включайте, канал «Говорит Москва», обязательно обсудим самые актуальные темы на этот час. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. И что у нас еще есть? Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Сейчас давайте коротко о движении.
В движении.
Яндекс показывает 5 баллов. Движение в городе напряженное. К вечеру ожидается к 6-7 часам 7-бальные пробки по прогнозам Яндекса. Если смотреть по МКАДу, сейчас основное затруднение по внутренней стороне от Косинской, от Большой Косинской улицы до съезда в Дзержинку. Там потом чуть-чуть проедете хорошо. И далее до, соответственно, будете стоять до Каширского уже шоссе. Есть затруднения на западе, преимущественно между Минским шоссе и Новорижским шоссе. На севере затруднения по внутренней стороне между Ленинградским шоссе и Алтуфьевским. Лосиноостров едет хорошо, третье транспортное кольцо здесь смотрим, что получается. Тут очень много почему-то дорожно-транспортных происшествий. Единственное, хорошо едет Юго-Восток. Все остальное едет тяжело. По Садовому кольцу много коричневых участков. Район, например, метро Добрынинская. Вот здесь вот тяжело. Есть затруднения еще в районе 905 года. Там дорожно-транспортное происшествие. И традиционное затруднение в районе Таганского узла.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, 8-й созыв Госдумы открыл свое первое заседание. Валентина Терешкова его открывала, первая женщина-космонавт. Официально с сегодняшнего дня Государственная Дума нового созыва приступила к работе. Депутаты провели пленарное заседание. Спикером остался Вячеслав Володин. Первыми вице-спикерами стал Жуков от «Единой России» и Мельников от КПРФ. Вице-спикеры от «Единой России» Анна Кузнецова, Ирина Яровая, Петр Толстой, Алексей Гордеев, Сергей Неверов и Шалбан Караул. Вице-спикер от «Справедливой России» Александр Бабаков. Вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов. Вице-спикер от «Новых людей» Владислав Дованков. Это вот что касается вице-спикеров. Тоже изменения произошли в части руководства комитетами. Подробная вся информация есть на нашем сайте говоритмосква.ру, на сайте Государственной Думы тоже можете ознакомиться. В Госдуму прошли, значит, по итогам выборов, просто напомню, «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ 57, «Справедливая Россия», «Патриоты за правду» 27, ЛДПР 21 место, «Новые люди» 13. В Госдуму прошли по одному представителю от Родины, это Журавлев, партии «Роста» это Оксана Дмитриева, от гражданской платформы тоже Рифат Шайхутдинов, есть и 5 самовыдвиженцев. Владислав Резник, Леонид Бабашов войдут в состав фракции «Единая Россия», Леонов и Дмитрий Певцов присоединятся к новым людям. Анатолий Сарман к «Справедливо-Россам», Журавлев и Шайхутдинов вошли во фракцию ЛДПР. С нами сейчас на связи Илья Гращенков, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики. Илья, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, из-за того, кто кем стал, кто в какую партию вошел, кто остался на своем месте или получил повышение, понижение, вот что можно сказать о нынешней Думе? Какая она, в отличие от Думы 7-го созыва? Если начало той Думы сравнивать на начало этой?
Ну, та Дума была по-своему уникальна, в ней появилось очень много, ну, во-первых, впервые появились одномандатники, да, поэтому был такой приток людей из регионов, и в основном это были люди так называемого политического пространства двора, да, которые там красили лавочки и на этом сделали политическую карьеру. А в этой Думе мы видим много известных людей, много звезд, много лоббистов появилось. И вот уже первое заседание, в общем, показывает, что определенная дискуссия завязывается. То есть, если раньше все сидели, так сказать, мирно лежали на кнопке, то сейчас, очевидно, такого единодушия нет. Вот даже Жириновский сцепился с лидером новых людей Нечаевым по поводу принудительной вакцинации, что сильно оживило, да, даже приветственное слово. Поэтому вот уже наметились некоторые контуры противостояния. Ну и по части тех, кто представлен вот в фракциях, как вы перечисляли, кто куда добавился, тоже, да, ну, например, вот эти самодвиженцы, тот же, сколько их там, да, вы помните, 10 человек назвали, если я не ошибаюсь.
А, сейчас посмотрю еще, да, сколько их, так, ну, несколько. Ну,
там достаточно.
Немного, в общем-то, да.
Немного, да, но интересно, да, то есть, что действительно малые партии представлены по одному человеку, тоже самоудвиженцами они прошли, да, то есть как бы от территории, но при этом имеют все-таки некоторый голос, да. А вот некоторые фракции действительно усилились. Ну, если для «Единой России», например, не так принципиально, да, там сколько не присоединилось, то для «Справедливой России», например, там, ну, не знаю, насколько Вассерман их, так сказать, усилит, а вот, ну, например, тех же новых людей, Певцов и Леонов вполне усилят, потому что, ну, все-таки Певцов любимец женщин, да, такой известный очень персонаж, а Леонов, Лиза Алер, ну, тоже, в общем-то, ключевая фигура была для Москвы, потому что он победил.
А роль, вот, с вашей точки зрения, все-таки при наличии конституционного большинства у «Единой России», на каком основании вы делаете выводы, что эта Государственная Дума, может быть, будет там поактивнее, может быть, будет больше дискуссий, условно, просто будет потенциально больше таких депутатов, которые будут пробивать, добивать, ну, условно, таких депутатов, например, как Оксана Пушкина, будет больше? Ну, образ я имею в виду, я про образ говорю, про активность, напористость и так далее.
Ну, не совсем. То есть, мне кажется, что как раз не типа Оксаны Пушкины, да, то есть, кто какие-то общественные, да, инициативы продвигал.
Ну, да.
А именно лоббистов с точки зрения бизнеса. Ну, смотрите, в стране стало меньше денег, да, поэтому все бьются за какие-то ресурсы, потоки и так далее. Значит, важно, что много появилось, да, депутатов, которые вот, ну, условно говоря, не назначили, да, на этот пост, которые действительно сами там пробились туда. Вот. И плюс Дума такого, да, все-таки некого трансфера власти, ну, то есть все, кто там сидят, они мысленно, да, представляют, что можно делать в политике, вот, не при стабильной системе, да, когда, так сказать, все там на 5 лет уже предсказано, а вот как бы в меняющейся такой, да, ситуации. Поэтому вот все спорят, все какие-то свои образы будущего. Даже вот говоря, на первом заседании это было очевидно, что у всех они расходятся. Там коммунисты говорили про ДЭК, да, и там требовали расследования. Там кто-то говорил про принудительную вакцинацию, кто-то говорил про, там, не знаю, ну, Жириновская всегда про здание новой Госдумы говорил, которое надо построить. Вот, ну, то есть у всех очень разнится повестка. Раньше такого не чувствовалось, да, то есть вот...
Может быть, это только начало, но, то есть, скажем так, задача, как представляется, «Единой России», все равно закрепить, наверное, вот этот статус-кво, который существует, статус-кво стабильности. И в любом случае какое-то беспокойное меньшинство, оно будет в той или иной степени, но вот этот костяк, он остается в любом случае. Мне просто интересно еще, какова может быть в принципе повестка Государственной Думы. Это ужесточение законодательное, это наоборот, может быть, где-то ослабление, или на что будет направлена работа, какие вызовы стоят перед Государственной Думой вот сейчас в политическом плане?
Ну, смотрите, все-таки поскольку «Единая Россия» получила парламентское большинство, то, как ни крути, вся оппозиция все равно для мебели, потому что даже собрав воедино все фракции, они не перекрывают голоса. То есть «Единая Россия» может принимать и отклонять любые законы, никак ей не помешать. Но, понимая, что власть у нас построится другим образом, да, то есть все равно должен, в каждую партию включены какие-то люди там из власти, и так или иначе этот диалог власти модерируется. Вот, поэтому, да, действительно, значит, я думаю, репрессивных законов станет меньше, потому что они, в принципе, все были приняты предыдущей Думой. Я уже не могу представить, что еще можно репрессировать. Ну, то есть, конечно, можно, наверное, что-то придумать, но мне кажется, это все-таки уже будут такие, скорее, исключения. Вот. А наоборот, то, что что-то немножечко раскручивается, вот на это есть, ну, так скажем, надежда. Потому что все-таки это сильно осложняет инвестиционный климат, там, возможность бизнесу, работать в стране и так далее. И вот лоббисты от этого бизнеса, от крупного и малого бизнеса, они сейчас в Думе есть и будут потихонечку пробивать, мне кажется, эти свободы.
Но, скажем так, задача Государственной Думы, скажем так, инструментарий Государственной Думы для тех, например, кто избрался, понятно, это может быть там лоббизм, какое-то продвижение собственных интересов, или работа в данном случае все равно на большинство, на те запросы, которые существуют. Запросы в любом случае есть. И если эти выборы были направлены на подтверждение легитимизации выборного процесса, статуса, который имеет Государственная Дума, то нельзя же этим размениваться в будущем?
Ну, да, безусловно, большинство будут работать, но понятно, что как бы, да, законы у нас в основном уже сложились. Да, то есть сегодня может идти речь о каких-то у них там изменениях, внесении дополнений. И вот тут, как называется, дьявол в деталях, да, кроется. Поэтому Единая Россия это как раз останется, да, так сказать, в арьергарде. Ну, то есть, может быть, да, какие-то, ну, не знаю, там, закон о запрете интернета можно принять, да, но потом, значит, начнут выгрызать, что как бы не весь интернет, да, а вот все-таки чего-то там можно оставить. То есть, в таком ключе, я имею в виду. Ну, вот, поэтому, конечно, Единая Россия будет маховиком, да, этого законодательного процесса, а вот остальные партии должны как раз проявлять себя вот в качестве защитника.
У вас есть понимание, Илья, на основании чего принималось, как принималось решение, как объяснялось, кто, значит, ну, Володин остался спикером, кто стали первыми вице-спикерами, кто стали руководители комитетов?
Ну, да, естественно, комитеты делили, так сказать, поровну, что называется, поскольку, я помню, в первую выборную ночь Единая Россия еще так лютовала и говорила, что вот хрен мы теперь отдадим, значит, оппозиции какие-то комитеты. Все себе заберем, вам там парочку оставим. Потом Путин, по-моему, призвал, что нет, надо поделить поровну, и действительно, так сказать, более-менее справедливых разделили. Вот. И первый вице-спикер остался за коммунистами, Мельников тоже справедливо, все-таки вторая партия. Значит, но все-таки наиболее влиятельные комитеты по бюджету, безопасности, промышленности отошли в Единой России. А оппозиции, ну, тоже по старшинству достались как бы менее значимые и все-таки ассоциируемы с направлением работы. Ну, например, там новым людям по туризму и малому и среднему предпринимательству, да, тоже как-то похоже на них. Там, я не знаю, ЛДПР, там, по-моему, по там по международке, если я не ошибаюсь, какой-то вот Слуцкому. Ну, в общем, как бы, да, то есть, как начальство видит, условно говоря, тех или иных депутатов во главе комитетов с их деятельностью, где они могут все проявить. Ну, а вице-спикеры, это, в общем-то, как бы, да, у каждой партии, значит, они должны быть, ну, хотя бы по одному представлены. Вот, но должность вице-спикера такая все-таки скорее, да, церемониальная, чем рабочая. А рабочая — это главы фракции и вот главы комитетов.
Спасибо большое, Илья. Илья Гращенко был с нами, политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики. Пока мы с Ильей разговаривали, у нас изменения в плане гостей произошли. Господин Волошин, который депутат Верховной Рады Украины, очень извинялся и сказал, что все-таки прийти на эфир, подключиться к нашему эфиру в «Умных парнях» не сможет, потому что сейчас в Киеве суд над Медведчуком, и он сказал, что все депутаты и его сторонники там находятся, и он тоже должен быть там. Но тема Украины в «Умных парнях» у нас остается, будем с политологом ее обсуждать.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Главный санврач Подмосковья предписала привить 80% сотрудников сферы услуг. Они обязаны пройти полную вакцинацию от ковида до 10 декабря. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Там отметили, что главный санврач Московской области Ольга Микаилова уже подписала этот документ. Документ – это постановление о прививочной кампании. Документ касается обязательной вакцинации отдельных категорий граждан, работы с которых связана со сферой услуг, постоянным контактом с людьми. И, соответственно, в Подмосковье был выявлен 12 041 случай заболевания. Это почти на 20% больше, чем недели ранее. Речь идет о неделе с 4 по 10 октября. В других регионах, есть ряд регионов, где тоже местные санврачи предписание такое дали, привить до 80% сотрудников сферы услуг. Андрей Парадеус с нами. Он доктор медицинских наук, профессор-педиатр-иммунолог. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот помню весну, начало лета, тоже говорили про иммунизацию представители сферы услуг. Там, правда, про 60% говорилось. Почему, с вашей точки зрения, все-таки не сумели выполнить предписание весной и летом? Или да, тогда сказали до 60%, а теперь параметры изменились, и надо на тех же самых предприятиях допривить еще людей?
Ну, во-первых, никто не выполнил и 60%, и когда все-таки эту ситуацию, ну, я бы сказал, не то, что ужесточали, пытались сделать более контролируемой, все-таки объявили там QR-коды и так далее. К сожалению, это вот я сейчас честно сейчас скажу как специалист, я сожалею, что очень быстро отменили эту историю, потому что, в принципе, может быть, мы и набрали бы какое-то количество. Ну, у нас же в России, откровенно говоря, Российская Федерация находится во второй сотне стран мира по проценту вакцинированных людей. Понимаете, мы во второй сотне при наличии бесплатных доступных прививок. Страна, в которой есть одна из лучших вакцин мира, мы являемся во второй сотне. И на первом месте по летальности в настоящий момент в абсолютных цифрах. Поэтому, ну, как бы, поэтому и говорить надо, и ставить задачи более высокие, потому что мы не выполняем и мелкие.
Надо, а почему не получается, вот с вашей точки зрения, все-таки, ведь вчера даже уже ваши коллеги из Академии наук говорят, да надо просто штрафы ввести, и тогда никаких проблем.
Не, ну, смотрите, давайте так, есть федеральный закон. Федеральный закон говорит о том, что вакцинация у нас, любая вакцинация является добровольной. Если хотите делать, вводить штрафы, если хотите делать ее обязательной, надо сначала изменить федеральный закон. Это первое. Второе. По поводу определенных сфер и групп населения, которые занимаются определенными родами деятельности, это не то, что не новость, это большая старость. Почему? Потому что, например, работая в медицинском учреждении, мы, например, обязаны в лаборатории иметь все вакцинации от гепатита Б. Работая в детском учреждении или работники детских дошкольных заведений, они обязаны быть привиты там, от детских инфекций, таких как корь, например. Да? И это является профвредность. Строители, сельхозработники, железнодорожный транспорт, они обязаны быть привиты от столбняка, потому что это их профессиональная вредность. Это правила, которые существовали много лет. И в этом отношении, если мы работаем с людьми, то быть привитыми от серьезной инфекции тоже, в общем-то, нормальная ситуация. Если ты не хочешь прививаться, отойди в сторону, уйди из этой профессии, займись домашней работой и не мешай никому.
Андрей Петрович, ну здесь же, может быть, вы тоже как специалист сможете ответить на этот вопрос. Все равно превалирует вот это бытовое мнение о том, что вакцина какая-то неисследованная, а я не хочу из-под палки, а мне вот там, значит, соседка какого-то знакомого врача сказала и так далее. Да.
Давайте отделим теплое от мягкого, скажем
давайте,
так. Да?
Давайте.
Потому что если мы все-таки будем говорить о бытовом мнении, я, к сожалению, в этом отношении какую бы научную и клиническую информацию людям не говорил, они работают, вот это верят. Бытовое мнение работает на базе эмоций. И, к сожалению, в нашей среде, к сожалению, компетентность перестала быть значимой. Компетентен является блогер, у которого 2 миллиона подписчиков, а не профессор и доктор наук, понимаете? И в этом отношении, конечно же, наверное, надо как-то и строить компанию немножко по-другому, и общаться по-другому, разъяснять по-другому. Наверное, вы правы, и система должна действительно давать информацию людям тоже правильно. Я, к сожалению, могу сказать, что иногда и средства массовой информации подливают в огонь масло той информации с жареными фактами. Ой, кошмар, там, я не знаю, что-то случилось, там, вакцина такая-то, сякая-то, там, кто-то умер. Непроверенный факт, но просто его будут читать. И не мне вам рассказывать, как журналисту, как это работает.
Андрей Петрович, ну здесь, я понимаю вас, да, но здесь просто еще важно что? Можно ли ожидать, с вашей точки зрения, что прививочная кампания, вот текущая, будет по интенсивности выше? Или
я
все равно приходится
загонять? Я считаю, что, с одной стороны, я считаю, что да. Потому что более серьезное отношение к этому и более жесткое регулирование этого процесса, по крайней мере, в профессиональных, но определенных профессиях, да, действительно, на это людей настроит. Да, наверное, введение определенных ограничений, которые присутствуют во многих странах мира, как бы демократических странах мира, наши люди просто не понимают. Я, например, даже за этот год был несколько раз за границей. И могу сказать, что там не войдешь ни в магазин, ни в кафе, если не покажешь сертификат о вакцинации. Вот, понимаете, там надо иметь сертификат вакцинации, чтобы в магазин сходить. У нас свобода в этом отношении, у нас просто полная свобода по отношению к этому. И если все-таки у нас будет чуть более жесткие правила, да, наверное, это приведет к результату. Но люди тоже должны одно понять, это не приведет к результату завтра. Очереди, которые выстроились сегодня, получат эффект от того, что они сделали сегодня, не ранее, чем через 3 недели после второй вакцинации. А это случится, соответственно, считайте, через 6 недель.
Через полтора месяца.
Да, через полтора месяца. Поэтому если мы что-то хотим добиться через полтора месяца с точки зрения снижения заболеваемости, действовать нужно сейчас, а лучше вчера.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Петрович. Андрей Продеус был с нами, доктор медицинских наук, профессор, педиатр, иммунолог. Давайте с вами на этот счет поговорим. 7373-948, это телефон прямого эфира. У вас было такое предписание или не было на вашей работе? Или вы самостоятельно пошли и привились, действительно? 7373-948. Вот мне нужно послушать людей, которые по какой-то причине до сих пор прививку не сделали. И вот сейчас новая волна, больше жертв. Пандемия, есть предписание, вы говорите, что вы пойдете, или вы принципиально скажете, что вы все равно не будете, вот даже уволитесь, но не будете делать прививку. Почему? Здрасте.
Ну, медицина, медицина отказывается то, что врач...
От чего?
Но я подписываю документ, что... Как сказать-то...
Прямо.
Я не застрахована медицина, то, что я умру, вот и все.
От чего вы умрете?
От ковида я подписываю документ, что они не гарантируют мне, что? Я должен... Да.
Не очень понимаю. Давайте уводите этот звонок. Не очень понимаю. Какой-то документ вы подписываете, что вам не гарантируют, что вы не умрете от ковида. Где такие документы подписывают? Алло, 7373-948, телефон прямого эфира. Здрасте.
Здрасте. Я вот не делал прививку и... Получил подтверждение от его товарища, что правильно сделал, потому что наша
задача... От какого товарища? Врача или что?
Да, врача. Самостоятельно вырабатывать антитела. Вот он говорит, я сделал и жалею, потому что что-то какие-то простудные.
А врач-то какой? Какой врач-то ваш товарищ-то?
Ну, врач, какой врач?
Какой врач?
Ну, сейчас он приписан к ковиду. Ну, как бы он... Начальник отделения, и он, ну, их организовали, их мобилизовали на этот самый ковид, то есть он это...
И доктор вам сказал, не надо прививаться?
Он сказал, надо антитела вырабатывать. Если у тебя антитела твои вырабатываются всю дорогу, так продолжай дальше.
А как они могут всю дорогу... Подождите, как они могут всю дорогу вырабатываться-то?
Ну, потому что человечество 1,5 миллиона лет существует, и знаете, сколько всяких... Этих самых.
Вообще говорят 45 тысяч, ну ладно, хорошо, спасибо, я поняла вас. То есть какой-то доктор говорит, что не надо, оно само вырабатывается.
Потому что он уже переболел 2 раза, ОРВИ как ОРВИ, никакого влияния на организм, поэтому смысла в этой прививке он не видит никакого, и прививки боится больше, чем
болезнь. А что боится-то? А что боится-то?
Боится вместе в иммунитет, естественно. То есть есть свои антитела, которые выработались после первой болезни, после второй болезни. Но. И лезть еще в дополнительную иммунную систему он не хочет. Мы ни от гриппа не прививаемся, вот, и ни от коронавируса. Я с сыном привилась, мы тоже болели, но на всякий случай привились, а он нет. Я говорю,
привилась. Не хочет. Понятно. Вот это интересно, кстати, логика такая от людей, которые говорят, мы больше боимся прививки, чем что? А вот почти 1000 умерших в сутки – это не страшно. А вот бояться сделать прививку, при том, что многие вокруг тоже сделали прививку – это страшно. Или что? Я вот этой логике, честно говоря. Вот соотношение риска и пользы здесь есть у вас? Или это действительно принципиальное решение такое? Слушаю. А, нет, уже все. Уже информационный выпуск мне подсказывает. Давайте продолжим после новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ох, как тема с прививками вас задевает. О, боже мой, смотрю на смски. Виталий, да, вакцинация у нас добровольная. Но мы же в России, где существует термин «добровольно-принудительно». Нужно создавать условия для прививки. Грубо говоря, в метро без QR-кода и QR-кода вакцинации не зайти, в Ашан без QR-кода пойти поесть не купить, без сертификата вакцинации деньги из банкомата не снять, говорит Виталий. Послушайте, Виталий, вы только что сказали, что мы же в России, где существует термин «добровольно-принудительно». Те условия, которые вы предлагаете создать, они уже созданы в других государствах. Вот, поэтому Российская Федерация в этой связи как раз и подчеркивает пока что, по закону, подчеркивает и подтверждает то, что определено законодательно, что вакцинация у нас добровольная. Вот в чем дело. Да, есть отдельные предписания для сотрудников сферы услуг, где очень много взаимодействий между людьми, и они должны вакцинироваться. Ровно точно так же, когда человек идет работать условно в магазин, у него должна быть санитарная книжка, и должны быть сделаны определенные прививки. Там от кори, от полиомиелита, еще от чего-то, еще от чего-то. И теперь еще от коронавируса. В чем принципиальная разница? Я вот это понять не могу. И когда вы говорите, что, ну да, вакцинация добровольная, но у нас существует термин добровольно-принудительная, так я пытаюсь понять, вам прививка нужна, чтобы себя защитить и, например, снизить риски тяжелого течения болезни, с учетом того, что есть штамм Дельта, который пробивает довольно серьезно пробивает, и были уже доказательства, что, там, например, эффективность там, вакцин до 80% снижается по новым штаммам коронавируса. Вот. Или же вам нужно что? Или нужно, может быть, как-то так пронесет? Или я сделаю прививку, чтобы QR-код получить. Вот какая логика у вас? Что вас заставит все-таки, или побудит, будем говорить так, давайте я буду такой термин буду использовать, побудит сделать эту прививку? 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Здрасте.
Я хотела бы сказать так, я преподаватель. Я привелась так еще до обязательной вакцинации, но... Все мои коллеги, которые должны были сейчас вот прививаться по обязанности, разделились на две группы. Одни, которые прививаются, другие, которые покупают эти прививки. С убеждением, что если еще больше нажмут, то опять-таки мы будем покупать прививки. На этом зарабатывают.
А что значит покупать прививки? Я не понимаю, что такое покупать прививки?
Приходишь на прививочный пункт, ставишь на руку 5000, и тебе колют в рубашку и выдают справку, что укололи.
А смысл-то какой?
Как какой? Вы меня заставляете, а я вот не буду прививаться. А ходить на работу хочу, и поэтому буду покупать.
И представлять угрозу для себя и окружающих тоже буду, в том числе для детей, с которыми работаете.
Да. И кстати, таким образом очень понижается статус прививки вообще, потому что эти люди и болеют, и умирают.
Я понимаю, о чем вы говорите, но здесь вот опять же логика какая-то. Да, спасибо большое. А напомню, что вот то, что это наша слушательница сказала, это противозаконно. Ну, то есть вот эти вот там прийти, кому-то дать на руку 5000 рублей или купить сертификат, это все, здравствуйте, уголовное дело. Статья там определенная. Другое дело, что те же самые преподаватели, вот коллеги нашей слушательницы, вот какая логика? К ним приходят дети. И, например, дети воспитываются в семье, где люди против прививок. Что делают с этими детьми, например? Их отправляют из группы в группу. Им говорят, так, нельзя, иди сделай прививку ребенку от полиомиелита. Он представляет опасность для себя, представляет опасность для окружающих и так далее. Но эти же самые взрослые тети и дяди, совершенно серьезно критикуя родителей детей, которые по каким-то причинам, например, не делают прививку от полиомиелита, да, или там от других вот этих вот всяких детских болезней, они на полном серьезе говорят, а я тоже не пойду, я куплю себе прививочный сертификат. Так кто взрослый-то? Кто взрослый в этой системе? Кто? Взрослые тети и дяди, которые имеют диплом о высшем образовании или кто? Я не вижу среди них взрослых людей, честно. Мне кажется, что более взрослый мальчик был, оказался мальчик в Голландии, который там через суд добился разрешения от родителей, что мы ему сделали прививку, чтобы он смог прийти к своей бабушке в больницу, потому что без прививки не пускали. Вот в чем дело. Так, кто-то еще говорит, наши люди ремнем безопасности не пристегиваются. Да, заглушки, кстати, хорошие. Хорошую вы аналогию приводите. Так, кто-то тут еще писал, надо сделать прививку платной, сказать, что только депутатам бесплатно, говорит Эндрю. Нет, а инстинкт самосохранения, вот он куда-то делся, или день прожит, и слава богу. Какая тактика-то? Это еще предстоит нам с вами изучить, а сейчас как раз давайте о водителях поговорим, да.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вице-премьер Марат Хуснуллин в начале сентября поручил МВД, Минздраву и Минюсту до 1 ноября, то есть уже меньше месяца осталось, представить согласованные предложения по введению уголовной ответственности за сам факт нетрезвого вождения и о пожизненном лишении прав для нарушителей рецидивистов, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наказание будет применяться при достижении определенного уровня опьянения, однако пока неизвестно, какого именно. Вторая идея – лишать за пьяное вождение не только водительского удостоверения, но и прав на управление всеми видами транспорта, включая снегоходы и спецтехнику, гидроциклы и яхты, а также самолеты и поезда, утверждает газета. Ну, то есть все это будет аккумулировано, видимо, вот эти базы едины между ГИМСом, между МВД. Насколько сложно это сделать и вообще станет ли это эффективной мерой профилактики, спросим у Виктора Травина, президента коллегии правовой защиты. Виктор Николаевич, здрасте.
Да, день добрый.
Как вам идея?
Ну,
что вы сразу
Самое последнее, что меня восхитило, это за управление состояния опьянения. По-моему, да. Что-то, чего-то там такого, в общем, лишать чуть ли не родительских прав, да?
Ну, нет, родительских пока не лишать, управление техникой лишать. Может быть, санками запретят управлять еще. Вести санки, да, детские. Санками, нет, санками, но про это да. Пока не сказано. Если серьезно, да.
Да, ну если серьезно. Меня всегда удивляют авторы таких инициатив. Вот обратите внимание, они говорят, санкции постоянно ужесточаем, штрафы повышаем, сроки увеличиваем, а оно не работает, как планировалось, поэтому будем и дальше штрафы повышать и сроки увеличивать, и так до бесконечности. Ну, мне кажется, что это немножко нелогично. Ну, дело вот в чем. Ведь любое наказание – это профилактическая мера, чтобы каждый, кто собирается сесть за баранку нетрезвым, осознавал, что ему грозит. Ну, естественно, призадумался. Ну, вот скажите
он
мне,
не может
пьяный...
Он не может осознавать, потому что алкоголь притупляет, мозговые сигналы.
Как он может осознавать? Да ему море по колено. Как могут на него эти санкции подействовать? Как могут остановить? Да никак. Более того, в большинстве случаев он даже и знать-то не будет, что теперь за пьянку предусмотрен срок или еще какие-нибудь там ужасные меры. Ну и во-вторых, я вот не встречал за свою практику водителей, которые рассуждают так. Вчера за пьянку давали, условно говоря, 3 года, сегодня уже, я слышал, дают 5. Ну, вчера бы я еще покрутил баранку, 3 года это не трагедия, отсижу. А вот сегодня, когда уже 5, нет, это уже перебор, даже близко к машине не подойду. Ну, так же никто не рассуждает, никто не хочет ни 3 года, ни 5. Но видите же, несмотря ни на какие сроки, все-таки садятся и едут, потому что надеются на авось или, что называется, договориться. Но, коллеги, здесь другая проблема, более серьезная, возникает.
Какая?
Ведь беда-то в том, что наша медицина, вы сейчас будете смеяться, не устанавливает состояние опьянения. Не устанавливает. Она устанавливает только количество алкоголя в выдыхаемом воздухе. Обнаружилось в алкотестере 0,16 миллиграммов спирта на литр воздуха, трезвый, обнаружилось 0,17 миллиграммов пьяный. И вот эта 0,01 миллиграмма, вот обратите внимание, 0,01, мысленно положите себе ее на ладонь и рассмотрите ее внимательно. 0,01 миллиграмма отделяет водителя от уголовного дела.
Так.
Но ни один нарколог не принимает во внимание, такова инструкция, что это микроскопическое превышение. Никак, такое бывает, никак не подействовало на водителя. Да, выпил, но адекватен, не опасен. Но в итоге нарколог выносит заключение не трезвый, не по фактическому состоянию водителя, а по каким-то цифрам. 0,16 норма, 0,17 уже не норма.
Но поэтому тогда, значит, если... вот эти вот детали надо уточнять, а сама идея хороша,
ну, конечно,
или, как обычно,
поэтому
все в деталях?
Уточнять санкции бессмысленно в очередной раз. Ну, надо прежде кардинально изменить порядок освидетельствования, чтобы под уголовное дело не попали трезвые, а пьяные при нынешнем инструкции Минздрава и так никуда не денутся. Ну, беда-то в том, самое главное, что все эти ужесточения – это попытка бороться с последствиями. Нам говорят, вот пусть Иван Иванович Иванов напьется, выйдет, сядет за баранку, раздавит бабушку с дедушкой, вот тогда мы ему покажем. А мне не надо потом. Мне надо до того, как он сел.
А как вот, до? А до вот того. Как до? Как это вы видите?
А как до? Ну, беда-то в том, что каждому потенциальному алкоголику за баранкой не приставишь ни судью, ни инспектора, ни дружинника. Да и на всех, собственно, и не хватит. А вот нас с вами намного больше, чем нетрезвых водителей.
Трезвых людей, я надеюсь, что нас больше, это правда.
Да, именно так. Давайте я сейчас назову всех нас с вами, извините за банальность, гражданским обществом. У нас почему-то, когда произносят это слово, обязательно краснеет. Это не надо краснеть. Мы с вами гражданское общество. Вот вы чувствуете по голосу хрупкая барышня, которая не будет связываться с алкоголиком, который садится за баранку на ваших глазах. Но я знаю, что вы позвоните в полицию и скажете: вижу, садится, машина номер такая-то, адрес такой-то. Если там рядом с вами ведущий обладает какими-то спортивными там задатками, то я думаю, что он как спортсмен найдет возможность как-то вот преградить дорогу этому нетрезвому водителю к машине. Но в любом случае, можно поговорить с водителем, можно какие-то меры принять. Это нормальное явление для той же цивилизованной Европы. Почему-то только предотвратить-то проще. Да проще предотвратить. Да поговорите вы с человеком. Скажите: товарищ, приличный вроде с виду товарищ. Ну что же вы делаете? Сейчас задавите кого-нибудь, сами убьетесь. Это же уголовное дело.
Он скажет: а у меня корочка. У меня все схвачено.
Исключений может быть много. Возможно, что он еще и глухой, и слепой. Он вас и не видит, и не слышит. И такое тоже может быть. Но мы с вами должны меры принимать. Не хватит на всех алкоголиков, судей, дружинников и сотрудников полиции. Это исключительно наша с вами забота. Вообще, каждое утро, как мне кажется, должна начинаться социальная реклама. Вот вы пьете утром кофе, да? Вот смотрите в телевизор, оттуда вылезает такая пьяная физиономия и говорит: ну и что, не предотвратил, не остановил, а я еду убивать твоих детей. Вот надо, чтобы у меня чашечка кофе из рук.
Боже мой, Виктор Николаевич, вы предлагаете.
Из рук чашечка кофе, чтобы из рук у меня выпало. Вот что нужно. Социальная реклама нужна. На людей, на народ поднимать на борьбу с этим. Мы дошли уже до того, что уже надо поднимать на борьбу с этим злом людей. Да.
Спасибо, Виктор Николаевич.
Мы не делаем этого, увы.
Не видим. Спасибо большое за ваше мнение, Виктор Травин, президент коллегии правовой защиты. С другой стороны, а не получится, хорошо, как это называется, осознанность и активность гражданского общества. И вот представьте себе, что вы видите какого-нибудь пьяного водителя, какая-нибудь хрупкая барышня, или я, например, вижу пьяного водителя, но я не хрупкая барышня, но я подойду к нему и скажу: молодой человек, ну что же вы так? Велик риск того, что он меня сдаст в полицию, а не я его сдам в полицию. Понимаете? Вот как-то так. Или он втащит кому-нибудь, а не его остановит, например, спутник хрупкой барышни и скажет: не садись, не убивай никого. Другое дело, ведь социальная реклама, она же работает. Я вспоминаю, например, большую компанию, и мне кажется, она принесла много пользы. Большая компания ГИБДД одного подмосковного города, города Люберцы, вот, где была огромная компания отдела по борьбе с теми людьми, которые не пристегиваются, отдел безопасности дорожного движения, где по всему городу были расставлены билборды с призывом детей возить в креслах. Тогда еще были штрафы, тогда еще не было популярно возить, и люди не чувствовали необходимости возить детей в детских креслах. Это продолжалось на протяжении нескольких лет. А потом выкатили статистику, что действительно число травмированных детей в дорожно-транспортных происшествиях стало меньше. То есть здесь социальная реклама работает. А в данном случае что работает, с вашей точки зрения, на профилактику пьяного вождения? 7373948. Ужесточение мер, угрозы пороть и карать, никогда больше не давать управлять даже санками или лыжами. Вот что-нибудь такое. Или действительно работает социальная реклама? 7373948, телефон прямого эфира, и давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Меня вот Евгений зовут.
Здравствуйте, Евгений.
Да, вы знаете, самые меры, которые мы, человек, конечно, вот, который сейчас рассуждал на это дело траки, ну, это просто болтун.
Почему?
Единственная мера, которая работает, это страх. Страх перед ответственностью. Поэтому никто никого на улице просто так не убивает.
Ой, послушайте, Евгений, вот сразу про страх. Если бы страх работал, то тогда бы, например, не было бы коррупции в Китайской Народной Республике, где казнят за коррупцию. Но коррупционная схема становится просто изощреннее, ее не становится меньше. Вот в чем дело.
Китай, скажу, если вы так спрашиваете, если вы возьмете статистику по Китаю, у них сажают за коррупцию столь же, сколько у нас, да, только у них население гораздо больше, понимаете, все это неправильное сравнение. Я Китай хорошо знаю, часто там бываю, это просто неправильно. То есть единственное, что страх, который может останавливать людей. Помните, ситуация была, когда ввели 500 рублей, все начали пристегиваться в машину, просто за 500 рублей. Понимаете?
А вы знаете, я не думаю, что... Спасибо. Спасибо большое, Евгений. А я не думаю, кстати, что начали пристегиваться просто потому, что был штраф 500 рублей. Я думаю, что там комплекс мер сработал. Во-первых, ужесточение наказания по административке. Вот. А во-вторых, конечно же, призывы. Люди стали в Москве ездить лучше, аккуратнее, и Москва стала, ну, по сравнению с другими, например, там, городами, более безопасным городом в плане дорожного движения, потому что не только камеры дорожного движения, не не только полицейские рейды, но просто поколения меняются. Так складывается, меняются поколения. И вот это вот весь ужас, когда там один человек, например, сбил другого и пытался козырять своей там корочкой или откупаться, это скорее исключение сейчас уже из правил, нежели статистика и система. 7373948. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я по поводу наказания за пьяную езду.
Давайте, да, слушаю вас.
Хороший пример того, как надо наказывать за пьянку за рулем, это законодательство и правоприменительная практика в США. Вот, угу. Вот его бы, это вот эти вот
а
правила.
А что там, я не знаю просто.
Ну, во-первых, там хороший штраф за пьяную езду. $1005 так с первого раза. Потом повышаются все страховки виновника. Страховка за автомобиль, за дом, за катер, если он есть там в наличии. Причем там повышаются кратно.
Повышающий коэффициент, понятно.
Да. Причем это повышение на пару лет. Так. И вместо там, скажем, $1000, $5000 страховка годовая получается. Хороший такой.
Понятно. Стимул. Спасибо, да, принято. Дальше. Ну, допустим, да, но я просто пытаюсь представить человека, который, вот возьмем нестандартного московского водителя на машине, там, ну, не знаю, от 1,5–2 миллионов рублей, а какой-нибудь человек на такой, знаете, условной машине Ползунова, примерно 1975 года рождения, вот, где-нибудь в глубинке, который ездит пьяным. Вот, и у него какой-нибудь домик, доставшийся от бабушки, разваливающийся. Вот там какой повышающий коэффициент? На что может быть? На что? То есть, когда мы сравниваем правоприменительную практику в том или ином государстве, не надо забывать все-таки про уровень, про экономический уровень, значит, индивидуумов, людей, которые живут в этой стране. А если сдал на антитела... Ой, это про антитела опять, господи, зачем? Принципиально не прививаюсь. Зачем вы, товарищи? Успокойтесь, уже не про прививки речь идет. У меня коллега ехал на велосипеде, упал. Его после этого лишили прав и сдавал идиотен-тест. Евгений говорит, это, видимо, в Германии. Так, Травин манипулирует фактами. В том-то и все дело, что в России до смешного маленькие санкции за нарушение ПДД. Поэтому я абсолютно согласен с правительством, что штраф надо повышать и дальше, говорит Алексей Морозов. На CNN такая реклама социальная. Увидел, что ваш друг пьяный сел за руль, сообщив полицию. Теус говорит. Если бы страх работал, Ефремов бы сейчас не сидел в тюрьме, говорит Эксмир. По поводу страха, да, это действительно это очень ну, такая сложная субстанция, потому что, ну, слушайте, у кого-то порог страха просто отсутствует. Ну вот, либо потому, что у него корочка, либо просто он потому, что безбашенный сам по себе такой, либо очень много алкоголя в нем хронически присутствует, и в его алкоголе крови не обнаружено, поэтому он не знает, что такое страх. Как кажется, здесь должен быть комплекс мер. Но с учетом того, что какой резонанс вызывает у вас эта новость, я думаю, что мы так или иначе еще будем это обсуждать, а сейчас нам нужно обсудить четвертую тему. Да.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Про кэшбэк теперь туристический. Туроператоры предложили вариант сохранения туристического кэшбэка. Они обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину и говорят, что программу закрывать нельзя. Под текстом подписались главы Российского союза туриндустрии, Российского гостиничной ассоциации, Национальной курортной ассоциации и Общенационального союза индустрии гостеприимства. В обращении говорится, что имеет смысл сфокусироваться на низком сезоне. В этом случае бюджетные выплаты не будут стимулировать рост цен на отели, поскольку мощности по размещению все равно остаются неподгруженными, а конкуренция за потребителя высокая. РБК об этом пишет. С нами сейчас Александр Павлович на связи, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, эффект от программы каков уже? Вот можно выводы сделать, чтобы дальше рассуждать, потенциал-то работы есть, потенциал программы?
Да, безусловно, конечно, есть предварительные, так сказать, итоги, они достаточно убедительные, но в первую очередь это то, что мы с вами получили достаточно серьезную загрузку именно российского сегмента, причем не только в наших традиционных точках туризма, такие как Краснодарский край и Крым, а практически по всей России, начиная с Сахалина и до Калининграда, с Мурманска и на юг. И один из таких серьезных моментов – это то, что при закрытых границах у нас достаточно большое количество туроператоров не ушли с рынка, а просто, так сказать, произошла дифференциация их продукта в сторону того, что они стали достаточно серьезно подходить к внутреннему рынку, производить продукт, который вот востребован оказался.
Поняла. Я должна, Александр Павлович, поправиться, потому что с нами Александр Сауленко на связи, а не Александр Павлович. Я вас представила так, прошу прощения. Александр Павлович, здесь, смотрите, туроператоры, которые предлагают вариант сохранения туристического кэшбэка, насколько, скажем так, от чего зависит все-таки решение по продлению? От того, с какой интенсивностью открываются другие направления, и нужно все-таки сохранить потенциал для прибыли, получения прибыли от работы российских курортов? Или что здесь еще в основе?
Ну, вы знаете, собственно говоря, мы должны вот все эти опции воспринимать как некий стартап. И проблема-то всегда всех стартапов состоит в том, как успешно они будут закрепляться на рынке. Собственно говоря, вот сейчас основной момент – это то, чтобы наши российские туристы закрепили в своем понимании то, что российский сегмент для них точно так же интересен, и чтобы процент возвратов у нас, российских туристов, на наши российские туристские дестинации был достаточно высоким. Именно для поддержки всего этого. И, в общем-то, по большому нужно, так сказать, нужна поддержка, нужно продолжение всего этого.
Нужно продолжение. А каков экономический, экономическая выгода здесь какая? Не получается ли, что вот этот кэшбэк, он возможен? Но при этом, а что мешает сделать просто туры по тем ценам, по которым фактически люди их покупают, потому что у них есть кэшбэк? Не получается это манипуляция какая-то маркетинговая?
Ну, в какой-то степени вы правы, но в основном эта правда лежит вот как раз в плоскости пиков сезонов в популярных направлениях. Но то, что касается более широкой географии, то, что касается межсезонки, вот здесь однозначно кэшбэк – это тот инструмент, который помогает поддерживать уровень интереса к российскому продукту, помогает туроператорам, турагентам, так сказать, не только производить, но и реализовывать его, продолжать. Но а туристам, безусловно, помогает, скажем так, свой интерес реализовать непосредственно на практике.
Александр Павлович.
Да, серьезно.
Да, самые интересные сейчас проекты туристические и направления, какие бы вы отметили, с учетом того, что сейчас зима, и, казалось бы, понятно, для чего кэшбэк предлагает туроператора сохранить, просто чтобы не потерять уже хотя бы ту подушку, которая была наработана за горячий сезон. А сейчас что привлекает туристов?
Вы знаете, мы не ожидали, но, например, российский Дальний Восток очень активно продвигался.
Поднялся.
И зимний период для них – это очень такой важный момент. Север российский – это тоже достаточно интересная территория, очень интересный продукт. Причем он был парадоксально до пандемии стал интересен иностранцам, а россияне вот сейчас, постпандемийный период, достаточно активно обращают туда взоры. Безусловно, это Сибирь, это по-прежнему там Байкал, Алтай, эта тема интересна. Ну, я думаю, что традиционно у нас достаточно большой в этом плане потенциал.
Спасибо большое, Александр Павлович. Александр Сауленко с нами был, директор Ассоциации объединения туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь». Еще раз напомню, что туроператоры предложили вариант сохранения туристического кэшбэка. Премьер-министру Михаилу Мишустину письмо отправлено, поэтому в скором времени буду ждать, наверное, ответа от правительства, от главы правительства. Давайте новости послушаем, потом «Умные парни», пока стрим настраивайте. Канал «Говорит Москва» в Ютубе.